С новостями нас знакомит Евгения Мельникова. В эфире «Время свободы». Сегодня 7 марта, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Главная тема нашей программы. В Женеве состоялась встреча госсекретаря США Хиллари Клинтон и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Ситуация после региональных выборов в Санкт-Петербурге и подмосковном городе Жуковский. Важные темы сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, экономическая панорама за неделю, новости медицины – все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». Государственный секретарь США Хиллари Клинтон в пятницу встретилась за рабочим ужином в Женеве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Это была первая обстоятельная встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран после прихода новой американской администрации. Из Вашингтона передает наш корреспондент Алан Давыдов.
Встреча двух министров началась легким шутливым конфузом. Хиллари Клинтон преподнесла Сергею Лаврову символическую кнопку перезагрузки. Метафора «перезагрузка», впервые употребленная на недавней Мюнхенской конференции по безопасности американским вице-президентом Джо Байденом, означает готовность США начать отношения с Россией с чистого листа. Однако Лавров обратил внимание, что в надписи на кнопке, исполненной латинскими буквами, не хватало слога «за». Здесь вы неправильно написали. Как неправильно? Надо было написать «перезагрузка», а получилось «перегрузка», что несет совсем другой смысл. После двухчасовых переговоров Клинтон и Лавров заявили, что остались довольны встречей. «Я высоко оценила открытость министра Лаврова и проявленную им готовность обсуждать все без исключения проблемы. Мы поговорили обо всем», сказала Хиллари Клинтон. Хотя стороны и не достигли новых формальных договоренностей, решено создать рабочий план подготовки нового американо-российского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, который может быть подписан уже к концу этого года. Хиллари Клинтон назвала данную задачу высшим приоритетом. Она сказала, что обмен мнениями о вопросах, вызывающих разногласия, носил откровенный характер. Лавров добавил, что было бы преувеличением утверждать о достижении согласия по всем пунктам повестки дня. Оба переговорщика признали, что остаются разногласия по таким вопросам, как статус Косово, прошлогоднее российское вторжение в Грузию и озабоченность ядерной программы Ирана. Но на итоговой пресс-конференции Клинтон и Лавров старались концентрироваться не на проблемах, а на решимости крепить диалог. Прокомментировать первую встречу Хиллари Клинтон с Сергеем Лавровым я попросил политолога Марка Катца, профессора университета Джорджа Мейсона в Вирджинии. Администрация Обамы сегодня прилагает заметные старания, чтобы улучшить отношения с Москвой. Есть признаки того, что Москва тоже этого хочет. Так она позволяет осуществлять через свою территорию поставки американских небоевых грузов в Афганистан. И хотя президент России Дмитрий Медведев практически отвергает идею о размещении американских систем противоракетной обороны в Европе, сегодня, видимо, стороны будут стремиться использовать все возможности для улучшения отношений. В этом смысле Афганистан самый показательный пример. Соединенным Штатам там нужна неотложная помощь. И для начала Москва могла бы посодействовать Вашингтону в сохранении американской базы «Манас» в Киргизстане. Если Соединенные Штаты потерпят в Афганистане провал, если Талибан вернется к власти, то Россия, безусловно, от этого пострадает. Что касается Ирана с его ядерной программой, то я не уверен, в какой степени Россия способна будет своим влиянием помочь США в этом вопросе. Профессор, считаете ли вы, что приход Хиллари Клинтон в Госдепартамент будет способствовать улучшению отношений США с Россией? Хиллари Клинтон привносит в американскую внешнюю политику дух ярко выраженной индивидуальности. Она пользуется огромным влиянием. При всем незаурядном интеллекте ее предшественницы Кондолизы Райс, она не воспринималась влиятельной фигурой такого масштаба, как бывший вице-президент Чейни и министр обороны Рамсфилд. Хиллари Клинтон же, безусловно, входит в число лиц, определяющих политический курс нынешней администрации. И когда она делает пробные шаги по улучшению отношений с Россией, серьезность ее намерений очевидна. Большинство американских комментаторов рассматривают встречу Хиллари Клинтон и Сергея Лаврова как хороший задел для встречи президентов США и России Барака Обамы и Дмитрия Медведева на апрельском саммите стран двадцатки в Лондоне. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
На уходящей неделе в Петербурге подвели итоги муниципальных выборов, прошедших 1 марта. О выявленных нарушениях рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
По закону, со дня выборов было 5 дней для подсчета бюллетеней. Но скоро стало ясно, что этот процесс идет не слишком гладко. Даже в горосбиркоме отметили случаи некорректного подсчета бюллетеней в некоторых муниципальных округах. В среду больше 20 депутатов городского парламента приняли обращение к президенту страны, где говорилось о беспрецедентных нарушениях на муниципальных выборах. Тот факт, что явка оказалась все-таки почти 18%, лидер петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова объясняет именно участием в выборах кандидатов от оппозиции.
Явка была чуть выше, чем в отсутствии хоть какой-то интриги. Это говорит о том, что даже в сегодняшней ситуации, если бы удавалось с самого начала регистрировать кандидатов, у оппозиции были бы все шансы на достойное участие в избирательной кампании.
Но никто из ОГФ депутатом не стал. Не прошли и зеленые, хотя голосов набрали немало, особенно учитывая, что пока единороссы спокойно агитировали за себя, зеленые сидели в судах, говорит участница общественной организации «Сохраним» Юнталова Вера Пономарева.
Единая Россия, конечно, использовала все способы для того, чтобы удержать места в муниципалитете. Мы участвовали в выборах как наблюдатели и зафиксировали несколько нарушений, подали заявление в прокуратуру. Одни и те же люди ходили и голосовали на нескольких участках. В одном случае нам даже удалось зафиксировать имя девушки, которая проголосовала дважды. Ее зовут Екатерина Дейлик. Пикантная подробность в том, что эта девушка – дочь кандидата из «Единой России», которая баллотировалась по другому избирательному округу.
Странные вещи случались и при подсчете голосов. В прессе уже объявили, что депутатом стал кандидат-яблочник Борис Вишневский, но его радость была преждевременна.
В округе Морской по двум избирательным участкам были сфальсифицированы протоколы голосования. После подсчета были одни цифры, и они были записаны в протокол и розданы членам комиссии, наблюдателям и кандидатам, а в итоговый протокол попали другие цифры, фальсифицированные в пользу «Единой России». Только что закончилось заседание избирательной комиссии округа Морской, где фальсификация выявлена со всей очевидностью. Подсчет голосов закончился в одном случае в 1:20 ночи, а в другом около 2 часов, а итоговые протоколы составлены в одном случае в 5 часов утра, а в другом случае уже в 7 часов. Задолго до этого председатели комиссии протоколами уже находились в районной администрации, и физически не могло быть такого, что они приехали туда с еще не подписанным протоколом. Мы уже обратились с требованием привлечь уголовную ответственность тех, кто осуществил фальсификацию. Члены участковых комиссий, которые подписались под фальшивыми протоколами, как мы надеемся, будут следить.
Такая же история произошла с координатором движения «Защитим остров Васильевский» Татьяной Шарагиной и многими другими кандидатами, набравшими проходной балл. Так что судов еще предстоит много. Пока же результаты таковы. «Единая Россия» получила 1160 мандатов, «Справедливая Россия» 106, КПРФ 27, ЛДПР 13, а самовыдвиженцы 195. Но даже по словам заместителя председателя горосбиркома Дмитрия Краснянского, к подсчету голосов в некоторых избирательных округах имеются большие претензии. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
15:15 в Москве. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Саратовский журналист Вадим Рогожин, избитый неизвестными 5 марта, пока не пришел в сознание. Он остается в реанимации. В подмосковном городе Жуковский состоялась акция протеста против фальсификации выборов главы города. В Сунжинском районе Ингушетии в результате взрыва погиб военнослужащий. Подал в отставку премьер-министр палестинской автономии Салам Фаяд. Госсекретарь США Хиллари Клинтон провела в Анкаре переговоры с премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом. Президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что останется у власти до президентских выборов. Следующая сводка новостей в середине этого часа в программе «Время свободы». Сегодня, в субботу, 7 марта, после выпуска новостей в 17:00, программа «С христианской точки зрения» будет посвящена православию. Только православие разное бывает, и гостями передачи будут старообрядцы, и разговор пойдет о том, в чем различие в понимании православия у них с церковью, которую злые языки называют господствующей. Ведет программу Яков Кротов. В Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Остается 4 месяца до вступления в силу федерального закона об игорных зонах. С 1 июля этого года в российских городах должны прекратить работу казино и залы игровых автоматов. В одной только Москве закроется около 500 таких заведений. Столичные чиновники планируют освобождающиеся помещения отдать под рестораны и социально значимые объекты. Владельцы казино намерены перепрофилировать свой бизнес, вместо игорных домов открыть иные развлекательные центры, букмекерские конторы и покерные клубы. Рассказывает Мумин Шакиров.
Согласно закону о госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, в России создаются 4 специальные игорные зоны в Алтайском и Приморском краях, Калининградской области и на границе Ростовской области и Краснодарского края. Организация игорных заведений за пределами этих зон запрещена, а существующие должны быть закрыты до 1 июля 2009 года. Владельцы казино уже давно смирились с этим законом, готовы подчиниться, но из развлекательной индустрии никто уходить не собирается, заявил Радио Свобода президент Ассоциации игорного бизнеса Игорь Балло.
Мы работаем в этой теме, кто остался, будем, но структуры наши будут, допустим, уходить в другие страны, там, в СНГ, покерные клубы будут здесь открываться, будут открываться букмекерские конторы, тотализаторы.
Покер – это спорт, а не азартная игра. Существует такая точка зрения.
Правильно.
Игорные заведения могут перепрофилироваться в покер-клубы, и тем самым проблема будет решена, или это не так все просто?
Отчасти вы правы, что могут уйти в покерные клубы, и, соответственно, при покерных клубах может быть и ресторан, и какое-то кафе, что-то еще.
Несколько лет назад, когда объявили о том, что казино закроются во всех крупных городах, ну, практически везде, появятся новые зоны, где разрешено будет строительство игорных заведений. Вот хоть что-то построено.
Единственное, где что-то пытаются делать, это Краснодарская, Ростовская зона.
А что сделано в Краснодарской зоне?
Что-то там подводят, пытаются там электричество подвести, мобильную связь там включили. То есть они пытаются создать видимость, что там что-то происходит. Но, как я понимаю, это все равно просто сплошной обман.
Вице-мэр Москвы Сергей Байдаков заверил сотрудников казино, что без работы они не останутся. Большинство игорных заведений будет перепрофилировано в рестораны. Конец цитаты. Заместитель руководителя департамента госкомимущества столицы Владимир Белов на месте игорных заведений видит социально значимые объекты.
Дополнительные булочные, точки общественного питания, быстрого обслуживания, так называемые фастфуды. Вопросы, касающиеся уже игровых каких-то мероприятий, но детских, да, досуговые центры различные, те же самые библиотеки.
Можно ли говорить о том, что московское правительство будет работать в минус? Все-таки казино приносили доходы государству, точнее говоря, городу, а социальная политика – это сплошные траты.
С точки зрения чисто экономической, налоги, они в первую очередь идут все равно в федеральный бюджет, общее накопление федеральное происходит. Мы здесь вопросы аренды только рассматриваем на сегодняшний день. Но существует еще и другая точка зрения. Это психологическая и социальная в части самого имиджа и самой сути этих заведений. Не надо все рассматривать, на мой взгляд, только с точки зрения экономической целесообразности. Существует еще и человеческая часть этого вопроса, которую тоже нельзя снимать со счетов.
По словам Владимира Белова, Москва намерена получить в свое распоряжение не менее половины помещений, отданных в свое время под игорные заведения. Готовы ли местные власти и предприниматели принять азартных людей в специально выделенных регионах? Одна из игровых зон строится в Краснодарском крае. С подробностями корреспондент Радио Свобода Виталий Тарасов.
Вице-губернатор Кубани Алексей Агафонов недавно заявил, что власти намерены открыть игорную зону к 1 июля, как планировалось. Сейчас зона занимает 150 гектаров, а строительством руководит ОАО «Краснодарская дирекция Азов-Сити». Руководитель дирекции Олег Бузунов, в отличие от вице-губернатора, на вопрос о сроках отвечает уклончиво. Сейчас в Азов-Сити строится инженерная инфраструктура, говорит Олег Бузунов.
Заканчивается прокладка ливневого коллектора, начато строительство очистных сооружений, комплектуется материалами для строительства воды, и электричества и газа. Также процентов на 60 выполнены дороги.
Ранее кубанские власти сообщали, что к апрелю дороги станут полноценными улицами и шоссе. Однако известно, что не решена одна из основных проблем – укрепление морского берега. Впрочем, инфраструктура ничего не значит без игорных заведений. Если за инфраструктуру отвечают власти, то за игорные заведения – инвесторы. Из 15 имеющихся инвесторов строительство начали только двое. О перспективах скорого переселения в Азов-Сити представители краснодарского игорного бизнеса говорят с иронией. Зал игровых автоматов на центральной улице Краснодара и не думает закрываться. Федеральный закон об игорном бизнесе сначала приняли, лишь потом обдумали, считает управляющая зала Анастасия.
Это, наверное, необоснованное принятие закона в силу того, что, наверное, государство не подумало, сколько рабочих мест будет потеряно. Во-первых, в разгар кризиса уровень безработицы как бы и так на максимальном уровне, да еще и закрытие игровых заведений.
В другом игровом зале на окраине города признаков переезда тоже не видно. Те же музыка и клацание кнопок, те же горящие глаза игроков. В то, что Азов-Сити откроется 1 июля, любитель автоматов Роман верит с трудом.
Реальный проект, но когда он воплотится, непонятно. Я не думаю, что в этом году. Это ж прибыль, государству прибыль. Еще несколько лет людей поддуют, а потом, конечно, сделают своеобразный Лас-Вегас.
В погоне за фортуной Роман уже 8 лет, но говорит, что Азов-Сити слишком далеко, поэтому он туда играть не поедет. Для Радио Свобода Виталий Тарасов, Краснодарский край.
Президент Ассоциации игорного бизнеса Игорь Балло опасается, что закрытие игорных заведений в крупных городах приведет к массовому их уходу в подполье. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». На уходящей неделе стали известны очередные факты незаконной охоты с участием высокопоставленных должностных лиц. В список к алтайским охотникам присоединился глава налоговой службы Волгоградской области. Вместе с тем вице-губернатор Алтайского края, выживший в катастрофе вертолета в январе, подал в отставку. Его заявление принято. Экологи требуют, чтобы президент России лично дал морально-нравственную оценку происходящему беззаконию, иначе подобные факты будут повторяться, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В Волгоградской области по подозрению в незаконной охоте задержан начальник управления налоговой службы по региону и его заместитель. Инцидент произошел в Щербаковском природном парке Камышинского района области, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Волгограде Наталья Галкина.
Уголовное дело по статье «Незаконная охота» возбуждено в Камышинском районе Волгоградской области. По поручению прокурора области расследованием этого дела будет заниматься Камышинский межрайонный следственный отдел. Со слов местных охотоведов, егерь Щербаковского природного парка услышал выстрелы. При его появлении группа лиц, предположительно из трех человек, на снегоходах скрылась. На месте были обнаружены убитая косуля и три зайца. Как сообщили в пресс-службе областного ГУВД, информация о том, что в природном парке Камышинского района неизвестными лицами производят незаконная охота, поступила в дежурную часть. Позднее, в 40 километрах от места происшествия, автомобиль с подозреваемыми в браконьерстве был задержан сотрудниками ГИБДД. Один из задержанных – начальник налоговой службы по региону Василий Фарион. Другой – его подчиненный – начальник налоговой инспекции Камышинского района. Василий Фарион был доставлен в Камышинское РОВД. От показаний он отказался, ссылаясь на 51-ю статью Конституции. От официальных комментариев прокуратура также отказывается, ссылаясь на тайну следствия. Уголовное дело заведено по 258 статье Уголовного кодекса «Незаконная охота». Наталья Галкина для Радио Свобода, Волгоград.
Максимальное наказание по статье «Незаконная охота» предусматривает лишение свободы сроком до 2 лет. В то же время газета «Коммерсант» написала, что начальник налоговой службы уже попадался на браконьерстве. По данным издания, в октябре прошлого года он с друзьями охотился на Камчатке и подстрелил с вертолета лося и снежного барана. Милиция чиновников и компанию застала с поличным. Однако этих фактов для возбуждения уголовного дела тогда не хватило. Развитие получило и скандальная, и трагически закончившаяся охота на Алтае. 9 5 января в катастрофе вертолета, с которого велась охота на краснокнижных горных баранов архаров, погиб полпред президента в Государственной Думе Александр Косопкин и еще 6 человек. Один из выживших в этой аварии охотников, заместитель главы Республики Алтай Анатолий Банных, отправлен в отставку. Жители Алтая считают, что одной отставки недостаточно. Необходимо возбудить уголовное дело. Корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко беседует с учредителем независимой горно-алтайской газеты «Листок», бывшим членом СПС Сергеем Михайловым.
Вот эта охота на архаров, она вызвала в Республике Алтай, в общем-то, волну возмущения. Мы проводили опросы, примерно 2/3 граждан опрошенных, они считают, что вот после того, как все это вскрылось, ну не только господин Банных, но и господин Берников должны уйти в отставку.
Что происходит с расследованием охоты на архаров?
Насколько мне известно, уголовное дело по факту браконьерства до сих пор не возбуждено. Мы были 19 февраля в Новосибирске, там была пресс-конференция транспортной прокуратуры Западносибирской. Вот господин Феоктистов, транспортный прокурор, он в частности на эти вопросы отвечал. Было ли какое-то вот решение принято на уровне транспортной прокуратуры, там о возбуждении или об отказе? Нет, не было. Было принято решение о передаче по подследственности. Но сейчас уже все сроки, вот предусмотрены статьей 144 УПК, не истекли, но никаких сообщений о том, возбуждено дело о браконьерстве или же есть отказ от возбуждения дела, их нет. То есть с нашей точки зрения вот происходит нарушение просто законодательства российского.
Местные экологические организации как-то высказываются по этому поводу?
Республиканские экологические организации помалкивают, к сожалению. А организации из Алтайского края, из Новосибирска, вот СИБЭКО-центр активно принимают участие в том, чтобы расследование было хотя бы начато.
В СМИ появлялись сообщения, что уничтожена 1/4 или 1/5 часть популяции архаров, включая их вожака, что они могут вымереть совсем. Это так?
Это преувеличение. Думаю, что скорее вот правильная информация о том, что 4-5 животных было убито.
Экологи настаивают, чтобы лично президент Дмитрий Медведев обратил внимание на действия чиновников. Говорит глава экологической организации «Зеленая Россия» Алексей Яблоков.
Я считаю, что это просто Кремль попал в крайне неприятную ситуацию и думает замолчать. Вот эта позиция Кремля вызывает изумление, подтверждает ту моральную деградацию, которая вот в этих высших кругах существует. Нам не нужно никакого расследования, нам все ясно. Мы требуем только одного. Мы требуем, чтобы президент страны, чей полномочный представитель, и чтобы думские высшие начальники, которые ответственны за своих сотрудников, там тоже, которые погибли, дали бы морально-нравственную оценку происшествия. Пока такой моральный на этой оценке не будет со стороны Медведева и Грузова, подобные случаи будут продолжаться. И мы хотим, чтобы четко и ясно президент сказал, то, что произошло, неприемлемо. Я к этому не имею отношения. Я против этого. Нужна нравственная оценка того, что мы знаем, что произошло. И этой оценки до сих пор нет.
В браконьерстве в конце февраля также уличили губернатора Архангельской области, бывшего мэра Якутска Илью Михальчука. Экологи обнародовали фотографии, на которых чиновник с компанией снят на фоне убитых снежных баранов, занесенных в Красную книгу. Снимков для возбуждения уголовного дела не хватило. Из прокуратуры на требования защитников природы ответили отказом. На фоне снежных баранов также сфотографировался секретарь Якутского регионального отделения партии «Единая Россия» Михаил Эверстов и заместитель полпреда президента в Центральном федеральном округе Сергей Самойлов. Якутская природоохранная прокуратура проверяет информацию о незаконной охоте. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в субботу, 7 марта, с 19 до 21 часа в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели. Главные темы». Второе дело Михаила Ходорковского. За что и почему судят бывшего олигарха? Как связана отставка министра иностранных дел Украины со штурмом «Нафтогаза»? О чем спорят политтехнологи, поддерживающие президента и премьер-министра России? Ведет программу Дмитрий Волчек. Итоги недели. Сегодня, в субботу, 7 марта, с 19 часов 7 минут до 21 часа по московскому времени. Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Саратовский журналист Вадим Рогожин, избитый 5 марта неизвестными, пока не пришел в сознание. Он остается в реанимации. Медиахолдинг «Взгляд», руководителем которого является Рогожин, назначил вознаграждение в 1 000 000 рублей за помощь в розыске нападавших. В подмосковном городе Жуковске протестуют против фальсификации выборов главы города. Перед началом акции протеста были задержаны несколько оппозиционных активистов, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Сунжинском районе Ингушетии в результате взрыва погиб военнослужащий. Взрывное устройство сработало, когда военные проводили разведку в лесу недалеко от селения Датых. Задержан второй подозреваемый в убийстве помощника вице-спикера Госдумы Алексея Беляева. Первого задержали накануне. Обоим предъявлено обвинение в убийстве из корыстных побуждений, сообщает Следственный комитет при прокуратуре России. США и Россия до конца года разработают новый договор об ограничении стратегических вооружений. Об этом было объявлено после переговоров в Женеве госсекретаря США Хиллари Клинтон с главой МИД России Сергеем Лавровым. Сегодня Хиллари Клинтон провела в Анкаре переговоры с премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом. Подал в отставку премьер-министр палестинской автономии Салам Фаяд. Уход Фаяда был одним из условий формирования палестинского правительства национального единства, выдвинутых группировкой Хамас, которая контролирует сектор Газа. На северо-западе Пакистана 8 человек, в том числе 7 сотрудников службы безопасности, погибли в результате взрыва заминированного автомобиля. Президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что останется у власти до президентских выборов, вокруг даты проведения которых возник спор. Карзай отверг призывы оппонентов уйти в отставку. Совет Безопасности ООН не достиг соглашения по вопросу о Судане, власти которого изгнали из страны сотрудников международных гуманитарных организаций. Это был краткий обзор новостей.
В эфире информационная программа «Время свободы». В подмосковном городе Жуковский состоялась акция протеста против официальных результатов недавних выборов мэра. В самом начале мероприятия несколько человек были задержаны при сборе подписей под обращением жителей к президенту страны. Рассказывает наш корреспондент в Подмосковье Вера Володина.
Инициативная группа избирателей, протестующих против фальсификации выборов, организовавшая сегодняшний праздник протеста, натолкнулась на сильное сопротивление городских властей. И мест в городе нет для празднования, и уведомлений не хотели принимать, закрыв в пятницу с 13 часов здание администрации на замок, рассказал активист инициативной группы Сергей Разворотнев.
Мирное собрание жителей с некоторым праздничным элементом. Кандидат Новиков одержал реальную, а не фальшивую победу. И несмотря на то, что в администрации устроена фальшивая инаугурация, мы как бы празднуем победу. Празднуем с жителями, с теми людьми, которые отдали свои голоса Новикову. Администрация пытается нам помешать. Они, значит, постоянно звонят нашим активистам и говорят, как же так? Вы не получили разрешение в администрации. Да вас там будет разгонять ОМОН. Да как вы смеете?
Избрание Игоря Новикова в его предвыборном штабе подтверждают заверенными сразу же после подсчета голосов копиями протоколов с каждого из 34 избирательных участков. Кроме того, на нескольких участках результаты голосования были незаконно аннулированы. В этом уже разбирается Центр избирком. Игорь Новиков объясняет, чем должна завершиться неприглядная история в Жуковском.
Обоснованность. Снятие выборов по участкам, в которых участвовали 6 тысяч жуковчан, принятие решения по каждому из них, после этого подведение итогов выборов и уже после этого привлечение к уголовной ответственности тех, кто подтасовывал выборы под умыслом избирательной комиссии. Постоянно раздаются там десятки звонков от просто жителей, от летчиков, от героев. Я четко понимаю, что это горожане, которых грубо обманули, 6 тысяч жителей, пришедших на избирательные участки, вдруг вычеркнули из итогов протокола. Самое главное, самое проблематичное. Ситуация. Просто разобравшись и увидев по документам, по конкретным, что произошло в Жуковском, тот же сам Центр избирком может восстановить результаты аутсов избирательных комиссий, восстановить просто-напросто. И тогда не нужно будет длительный процесс судебных тяжб и всех остальных вопросов.
Сергей Разворотнев.
Вот как это ни странно, нас воодушевляет колоссальные масштабы фальсификации. Недавно звонил один чиновник, занимается предвыборными кампаниями. Он говорит, значит, больше не надо выборами заниматься. Взял протоколы, заменил, забаррикадировался в администрации, и все. Понимаете, как интерпретируют люди от власти все эти события? Если они победят, то будет создан ужасный прецедент.
Именно поэтому сегодня жители Жуковского подписываются под обращением к президенту страны с просьбой исполнить свою конституционную обязанность и обеспечить гарантированное право граждан избирать и быть избранными. Но за пару часов до праздника гражданина в Жуковском произошло следующее.
Три машины с ОМОНом и задержали троих наших активистов. Они занимались сбором подписей под обращением к президенту. Их задержали безосновательно. Задержал сам начальник милиции общественной безопасности Стрыкин. Заявил, что задержаны для выяснения личности, хотя все трое предъявили паспорта.
Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
В эфире «Время свободы». 25 февраля этого года рядом с амстердамским аэропортом Схипхол разбился Боинг авиакомпании Turkish Airlines. Большинство пассажиров остались в живых. В нидерландских СМИ обсуждают факторы, которые помогают выжить в авиакатастрофах. Что еще, кроме удачи, взять на вооружение авиапассажиру, чтобы повысить свои шансы на выживание? Рассказывает наш корреспондент в Амстердаме Софья Корниенко.
Вспоминают пережившие авиакатастрофу под Амстердамом пассажиры. В первые секунд 10 в салоне воцарилась полная тишина. Всем было до ужаса страшно. Тишина была гробовая. Потом первой мыслью было расстегнуть ремни и вперед к аварийным выходам. Мы вылезли через люки над крыльями. Очень страшно было, что вот-вот начнется пожар. Полет прошел очень спокойно. В Стамбуле мы взлетели плавно. Начав снижение над Амстердамом, пилот произнес рутинное: «Экипаж приготовится к посадке». Двигатели гудели без перебоев. И вдруг мы резко осели. Метров на 80 я даже подпрыгнул в кресле. Я услышал, как хвост самолета со скрежетом задел землю. Потом удар, и мы рухнули на землю. Я сразу вскочил и огляделся, нет ли где пламени или дыма. В таком случае надо как можно быстрее выбираться наружу. Я все продумал, решил в случае пожара перескочить через несколько рядов кресел. Но пожара не было. Люди не паниковали. Кое-кто толкался и покрикивал, но особой паники не было. Все начали выбираться из самолета. Последний из счастливчиков, чьи голоса вы услышали, пассажир по имени Роб де Кнехт, умудрился попасть в две авиакатастрофы в течение недели, причем оба рейса вылетали из Стамбула. 19 февраля де Кнехт сел в самолет, выполняющий рейс из Стамбула в Северный Ирак, однако так и не поднялся в воздух. Самолет потерпел аварию и загорелся еще на взлетной полосе. Тогда де Кнехт отделался легким испугом, неделей позже – переломом 4 ребер. Разумеется, де Кнехту повезло. Однако, как показывают результаты научных исследований факторов выживания в авиакатастрофах, везение – лишь один из них. Большинство выживших в летных катастрофах пассажиров внимательно слушали инструкции по безопасности, точно знали, где находятся аварийные выходы и были готовы без промедления расстаться со своими компьютерными сумками и дипломатами, утверждает Эд Галлиа, профессор математического моделирования Гринвичского университета в Лондоне. Последние несколько лет он посвятил исследованиям вероятностных факторов выживания в авиакатастрофе на базе изучение более 1000 частных случаев пассажиров 105 роковых рейсов. Результатами своих исследований профессор Галлиа поделился в эфире нидерландской телепрограммы Network. Life and death. Вопрос жизни и смерти решается в считанные секунды. Потеря времени – вот самое страшное в этой ситуации. Необходимо выбираться из самолета как можно быстрее. Одно из интересных наблюдений, сделанных нами в ходе исследования, это то, что, оказывается, в случае аварии пассажирам не удается быстро высвободиться из-под ремня безопасности. Причина заключается в том, что в состоянии паники многие начинают действовать на автомате. Как мы расстегиваем ремень безопасности каждый день в автомобиле? Путем нажатия кнопки на пряжке. В результате многие пассажиры, пытаясь расстегнуть ремень в самолете, вместо того, чтобы потянуть за скобу пряжки, автоматически по много раз нажимают на нее и не успевают вовремя подняться с места. Однако, прежде чем правильно покинуть самолет, не мешает и правильно выбрать место в салоне перед началом полета. Ведь в случае задымления салона аварийный выход придется искать вслепую. Эд Галлиа. Я всегда считаю, сколько рядов от моего кресла до аварийного выхода, как по направлению к кабине, так и по направлению к хвосту. Наши исследования вывели интересные статистические данные. Большинство выживших в авиакатастрофах пассажиров сидели на местах, расположенных в пределах 7 рядов от доступного аварийного выхода. В более серьезных авариях, в ходе которых на борту начинался пожар, те пассажиры, которые сидели в пределах 5 рядов от аварийного выхода, имели больше шансов выжить, чем погибнуть. Для тех же, кто сидел дальше 5 рядов от выхода, вероятность гибели превышала вероятность благополучного исхода. На вопрос, совместимо ли стремление как можно быстрее покинуть самолет и моральный долг помочь соседу, Галия ответил. Это очень интересный вопрос. Ответ, который мы получили в результате наших исследований, меня лично, как представителя человеческой расы, очень обнадеживает. В большинстве аварий, которые мы изучили, люди помогали друг другу, даже в критической ситуации, сказал профессор Гринвичского университета в Лондоне Эд Галия. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Амстердам.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Время свободы». В США второй штат разрешил у себя эвтаназию. Британцы обнаружили прямые доказательства вирусного происхождения диабета первого типа. В Москве живут на 9 лет больше, чем в среднем по России, а продолжительность жизни в ней увеличивается быстрее, чем в любом другом городе. Медицинские новости от Ольги Беклемищевой.
На этой неделе в штате Вашингтон вступил в силу закон об эвтаназии. Он разрешает врачам прописывать неизлечимо больным пациентам, желающим прекратить страдания, летальную дозу препаратов. Это второй после Орегона штат США, разрешивший подобную практику. Аналогичные законы действуют в Швейцарии, Бельгии и Нидерландах. Голосование, на основе которого был принят акт под названием «Смерть с достоинством», состоялось в ноябре прошлого года, когда за него проголосовало около 60% избирателей штата. Согласно новому закону, летальная доза препаратов может быть прописана только пациенту, которому по расчету осталось жить не более полугода, причем достигшему 18 лет и постоянно проживающему в штате. Желающий уйти из жизни должен сделать 2 устных запроса с интервалом в 15 дней, а затем составить письменный запрос, подтвержденный 2 свидетелями, не связанными с заявителем. На основании заявления врач выписывает рецепт на смертельную дозу препарата, но приобрести и принять его человек должен сам. Опыт соседнего Орегона, где подобный закон был принят в 1997 году, показывает, что около 30% пациентов, получивших смертельный рецепт, не пользуются им. Это свидетельствует о том, что людям, умирающим в страданиях, важно лишь иметь возможность уйти из жизни, если их страдания станут невыносимыми. Британские ученые нашли новые доказательства роли энтеровирусов в развитии диабета первого типа. Исследователи из школы медицины Пенинсула, университета Брайтона и Королевской больницы в Глазго изучали образцы ткани 72 детей, умерших менее чем через год после постановки диагноза сахарный диабет первого типа, а также образцы ткани 50 детей, не страдавших этим заболеванием. В результате им удалось обнаружить белок оболочки энтеровируса, который присутствовал в бета-клетках поджелудочной железы более чем у 60% пациентов с сахарным диабетом. При этом в образцах, взятых у контрольной группы, вирус практически не встречался, сообщил руководитель исследования Ноэль Морган. Энтеровирусы – это такие распространенные патогенные микроорганизмы, которые вызывают у детей понос и рвоту. А сахарный диабет первого типа начинается, как правило, в детском возрасте и связан с какой-то поломкой в бета-клетках поджелудочной железы, которая вырабатывает инсулин. Данные, полученные британскими исследователями, являются важным доказательством вирусной теории возникновения диабета первого типа. Кроме того, они свидетельствуют в пользу того, что вакцинация может оказаться эффективной мерой профилактики диабета первого типа. Конечно, о вакцине против диабета говорить еще рано, но исследования в этом направлении получают особую актуальность. Продолжительность жизни москвичей растет в 6 раз быстрее средней по стране, сообщил столичный департамент здравоохранения. За последние 12 лет средняя продолжительность жизни москвичей увеличилась на 9 лет, в то время как в целом по России увеличение составляет всего 1,5 года. Ожидаемая продолжительность жизни сейчас составляет в Москве 69 лет для мужчин и 76 лет для женщин, а по России в целом 60 и 73 года соответственно.
Ольга Беклемищева с обзором медицинских новостей. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 15 часов 45 минут. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Саратовский журналист Вадим Рогожин, избитый 5 марта неизвестными, пока не пришел в сознание. Он остается в реанимации. В подмосковном городе Жуковске состоялась акция протеста против фальсификации выборов главы города. В Сунжинском районе Ингушетии в результате взрыва погиб военнослужащий. На северо-западе Пакистана 8 человек погибли при взрыве заминированного автомобиля. Подал в отставку премьер-министр палестинской автономии Салам Фаяд. Госсекретарь США Хиллари Клинтон провела в Анкаре переговоры с премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом. Президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что останется у власти до президентских выборов. Подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Программу «Время свободы» продолжает еженедельная панорама бизнес-новостей. Ее подготовил и представит экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Чистый отток частного капитала из России в январе составил 29 миллиардов долларов, а в феврале – 4,5 миллиарда, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Специальные представители Центрального банка России приступили к работе в первых 24 коммерческих банках, получивших финансовую помощь государства. В целом, спецпредставители Центрального банка, как ожидается, могут появиться как минимум в 130 коммерческих банках России. Средневзвешенные ставки по банковским кредитам, выданным в январе российским компаниям на срок до года, без учета государственного Сбербанка, выросли до абсолютного с мая 2002 года максимума – 17,4% годовых. Таким образом, с января 2008 года, когда эта ставка находилась на минимальном в прошлом году уровне – 10,4%, она выросла на 7 процентных пунктов. Все социальные выплаты, запланированные на 2009 год, будут проиндексированы с учетом инфляции, которая ожидается на уровне 13%, а не 8%, как прогнозировалось ранее, заявил вице-премьер правительства Александр Жуков. На эти цели, по его словам, будет дополнительно выделено более 12,5 миллиардов рублей. Российский завод американской компании Ford Motor начал производство легковых автомобилей модели D-класса Ford Mondeo. Ранее планировалось, что начальный объем их выпуска в городе Всеволожск Ленинградской области составит 25 тысяч автомобилей в год, а в дальнейшем общая мощность завода будет увеличена в 5 раз. Модели C-класса Ford Focus, как собираемые во Всеволожске, так и импортируемые, остаются в России лидерами продаж среди всех автомобилей зарубежных марок. В 2008 году, по данным Ассоциации европейского бизнеса в России, их было продано более 93 тысяч. Россия с 6 марта повышает таможенные пошлины на ряд молочных продуктов, ввозимых из стран дальнего зарубежья. Сообщается, что для большинства из них ставка пошлины увеличивается с 15 до 20% от таможенной стоимости. Для импортного сливочного масла и других молочных жиров пошлина остается на уровне 15%, однако увеличивается ее минимальный размер с 22 до 35 евроцентов за килограмм. Новые правила не касаются производителей стран СНГ, которые, как и раньше, от уплаты таможенных пошлин освобождены, говорит ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Татьяна Рыбалова.
Повышается пошлина на сухое молоко всех видов, обезжиренное и цельное молоко, а также на сырые масла. Что касается сухого молока, то здесь объемы ввоза небольшие из стран дальнего зарубежья, и в основном они предназначены для производства продукции на иностранных предприятиях. Иностранные предприятия, как правило, завозят для себя небольшие объемы исключительно только для производства, и на оптовый рынок эти продукты не поступают.
Теперь о второй группе продуктов, которую вы назвали, а именно о сыре и масле. Насколько я понимаю, с ними ситуация на российском рынке совсем иная.
Что же касается масла и сыра, это, конечно, уже коснется непосредственно нашего населения. Их доля по итогам 2008 года составила порядка 40% в товарном предложении в целом по стране. Но мера эта вынужденная, потому что в странах Европы, откуда в основном и поставляются эти продукты, введены экспортные субсидии. И продукция, которая будет ввозиться к нам в страну, даже после изменения курса рубля по отношению к евро, осталось бы на том же уровне, если бы мы не ввели таможенные пошлины. Более того, она дешевеет на Западе, и реально потоки импорта могут захлестнуть нас и свести на нет все усилия отечественных производителей, чего, конечно, допустить нельзя. Отечественное производство должно не только сохраниться в тех объемах, в каких оно сегодня есть, но и вырасти. Обеспечение продовольственной безопасности – это вопрос, в общем-то, насущный для России.
На ваш взгляд, можно ли ожидать, что повышение ввозных пошлин приведет к росту цен не только на импортные, но и на российские продукты питания?
На сегодня обстановка складывается таким образом, что вот очень сложно прогнозировать. Если бы экономика наша была соотносима с той экономикой, которая в европейских странах, то молочные продукты должны были бы дешеветь, потому что вообще за окном экономический кризис, и платежеспособный спрос у населения падает. Но у нас все происходит как-то не так. Цены на сырое молоко упали уже до минимума, а на готовую продукцию цены удерживаются. В последнее время немножко даже мы заметили падение цен в сетях за счет того, что они стали конкурировать между собой и наценку немного снизили. А вот в товарной цепочке производителей продукции в оптовом звене цены остаются прежними. Но это в некоторой степени связано с тем, что у них уменьшились объемы. Потреблять мы уже стали меньше отечественной продукции. Здесь немного Беларусь увеличила ввоз, потребление осталось на том же уровне, а вот отечественные продукты производства и потребления уменьшилось, и у них снизилась доходность. И они вынуждены немножко, конечно, повышать цену переработчики. Анализируя ситуацию, мне кажется, что цены будут расти в пределах инфляции. А если убрать вот этот тренд инфляции, то они останутся на том же уровне, либо немножечко даже подешевеют.
В конце апреля в России вступит в силу еще одно постановление правительства, которое уже наделало много шума. Я говорю о повышении импортных пошлин на молочное и детское питание. Что на самом деле предлагают российские власти?
Та шумиха, которая была поднята в прессе относительно того, что вырастут цены на сухие смеси для детей грудного возраста, заменяющих детское молоко, это неправильно. Эта категория остается у нас с минимальной таможенной пошлиной в 5%. А повышение произошло на продукты из цельномолочной группы, то есть жидкие молочные продукты для детей. В этой категории мы практически ничего не ввозим из-за рубежа и полностью обеспечены собственной продукцией надлежащего качества. Дело в том, что у нас растет рождаемость в стране. За прошлый год, по-моему, в пределах 8% увеличилось число рождений. И, естественно, очень активно растет и этот сегмент.
Это была эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Татьяна Рыбалова.
Еженедельную экономическую панораму подготовил и представил Иван Трефилов. Число иностранцев, приехавших в Москву с начала этого года, увеличилось на 17% по сравнению с прошлым годом. Из 190 тысяч зарегистрированных гостей 32 тысячи трудоустроены. Об этом на уходящей неделе сообщил руководитель столичного департамента труда и занятости Олег Нестеребский. Заявленную статистику с экспертами обсуждала Тамара Лиленкова.
Опубликованная Департаментом труда и занятости города Москвы статистика на первый взгляд показалась неожиданной. В конце 2008 года власти почти вдвое сократили квоту на привлечение иностранной рабочей силы. Однако руководитель Центра социальной политики Российской академии наук Евгений Гантмахер считает, что этот процесс вполне закономерен.
Объяснение достаточно простое на самом деле. Дело в том, что кризис в первую очередь коснулся провинции. И у нас ведь гастарбайтеры работали не только в Москве, в Петербурге, но и во многих регионах России. Ну, прежде всего где? Прежде всего, конечно, это строительство и торговля. Когда в регионах начались сложности, когда там стали закрываться рабочие места, вот которые занимали, то они перед тем, как уехать домой, они пробуют найти работу, конечно, в крупных городах. Потому что в их представлении, и это часто совпадает с реальной действительностью, в крупном городе, особенно в таких больших городах, как Москва, мегаполисах, какие-то рабочие места есть, причем любые. Понятно, что если они там работали, допустим, в строительстве, эти люди, то они здесь согласны работать и в коммунальном хозяйстве, и частным образом ремонтировать квартиры, делать что угодно, потому что работа в России для этих людей – это единственный источник существования не только их, но и их семей.
Бедственное положение многих мигрантов, обострившееся в период кризиса, дает повод говорить об их криминализации. Председатель исполкома форума переселенческих организаций Лидия Графова считает такие предположения необоснованными.
На мигрантов можно сейчас напускать всех, что называется, собак, говорить об их какой-то увеличившейся преступности, вот он процент преступности мигрантов среди общего количества преступлений. На самом деле сейчас последнее сведение Министерства внутренних дел 3%, не более сегодня, ну чуть-чуть, может быть, по России, но в Москве действительно чуть больше, 5-6% преступлений среди общего количества приходится на мигрантов, но основная часть, вот приехали больше, чем надо, не получат работу, будут голодать, уедут, денег не будет, пешком уйду, с пересадками какими-то, на электричках.
Руководитель лаборатории анализа и прогнозирования миграции Института народохозяйственного прогнозирования РАН Жанна Заянчковская полагает, что проблемы в Москве с работающими мигрантами связаны с бюрократией.
Безусловно, по Москве тенденция другая, чем по России. По России сократилось количество въехавших и количество тех, кто получил трудовые карты. А то, что вот количество в Москве мигрантов, которые получили разрешение на работу, сократилось. Вот 32 тысячи, называют еще 34 тысячи, но это одного порядка величина. Это меньше, чем в прошлом году. Я думаю, что решающую роль здесь, во-первых, дополнительный бюрократический барьер, который введен, что теперь разрешение на работу выдается на 90 дней, на 3 месяца, а не на 6 месяцев. И второй важный фактор – это, конечно, кризис. Потому что налоги на мигрантов очень большие. Московская администрация все время ратует, выступает за то, чтобы пропорцию мигрантов, привлекаемых в Москву, изменить еще больше в пользу мигрантов из российских регионов. По сути, мы хотим на работодателя переложить функции службы занятости.
Кроме того, чиновники обсуждают возможность введения платных квот на иностранных работников, чтобы заставить работодателей предпочесть мигрантов из российских регионов. Однако эта мера вряд ли увеличит количество рабочих мест, во всяком случае официально заявленных. Тамара Леленкова, Радио «Свобода», Москва.
По окончании нашей программы сразу после выпуска новостей в 16 часов на радио «Свобода» передача «Человек имеет право». Ведет ее Марьяна Тарачешникова. Тема сегодняшнего выпуска – гендерное равенство и защита прав женщин в российском обществе. В студии радио «Свобода» доктор юридических наук профессор Светлана Поленина и исполнительный директор агентства правовой информации «Человек и закон» Борис Пантелеев. «Человек имеет право» сегодня на радио «Свобода» в 16 часов 7 минут по московскому времени. Субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали Марина Дубовик и Михаил Касторов. Мы желаем вам хороших выходных, всего доброго и до встречи на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы исходим из того, что безопасность неделима.
Преодоление кризиса в Газе – это часть более широких усилий по достижению.
Есть недостатки, которые у нас вызывают раздражение.
Финансирование операции, включая и выкуп, взяли на себя частные лица.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».